«Нет!» — снова сказал он, и в голосе его звучал не столько ужас, сколько злоба. Этого просто не могло быть. Вдруг его голова дернулась, так что в шее отдалась боль. Он увидел, как стрелка динамометра тоже поползла по шкале. «Это невозможно!» Его взгляд перескочил на шкалу термометра. Термометр начал фиксировать падение температуры. «Нет», — сказал Барретт, побледнев от злобы. «Это было полной чушью, совершенно не поддавалось никакой логике». У него захватило дыхание, когда щелкнул фотоаппарат. Разинув рот, Барретт услышал, как внутри перемоталась пленка, и затвор снова щелкнул. Он задохнулся и судорожно дернулся, когда ряд разноцветных лампочек включился, выключился и включился вновь. «Нет!» — физик упрямо качал головой. «Этого не может быть! Это какая-то хитрость, какой-то обман!» Он дернулся, когда одна из пробирок переломилась пополам и с шумом упала со стеллажа на пол. «Этого не может быть!» — услышал Барретт в голове протестующий вопль, и вдруг ему вспомнился единственный вопрос Фишера. «Нет!» — рявкнул Барретт и отвернулся от стола. «Это совершенно невозможно! Однажды рассеявшись, излучение не может восстановиться вновь!» Он закричал, когда лампочки быстро замигали. «Нет!» — разъярился Барретт. «Он не поверит в это. Стрелки его приборов не ползут по шкалам. Термометр не фиксирует постоянного падения температуры. Электропечь не начала разогреваться. Гальванометры не включились сами по себе. Камера не снимает. Пробирки и колбы не лопаются одна за другой. Стрелка регистратора ЭМИ не прошла за отметку 700. Все это обман, помрачение ума. Этого не может быть!» «Неправда!» — закричал он с перекошенным от ярости лицом. «Неправда! Неправда! Неправда!» У него отвисла челюсть, когда регистратор ЭМИ стал раздуваться. Он в ужасе уставился на расширяющийся, словно резиновый корпус. «Нет!» — он замотал головой, отказываясь признавать это. «Просто он сходит с ума. Это невозможно. Он не признает этого. Он не...» Барретт закричал, когда регистратор вдруг взорвался, и снова закричал, когда металлические осколки полетели ему в лицо и в глаза. Он уронил трость и прижал руки к лицу. Что-то пронеслось через стол, и Барретт отпрянул, когда фотокамера ударила его по ногам. Он потерял равновесие и, упав, услышал, как на пол падает оборудование, словно кто-то его швыряет. Он попытался посмотреть, но никак не мог встать на ноги. Его снова повалило. Сокрушительная ледяная сила сбила его с ног, как куклу. У него вырвался потрясенный вопль, а ледяная сила подняла его в воздух и шмякнула о переднюю панель реверсора. Барретт ощутил, как сломалась левая рука и с болезненным визгом упал на пол. И снова невидимая сила схватила его и поволокла через зал. Он не мог вырваться. Тщетно пытаясь позвать на помощь, он кувыркался и скользил по полу. Путь преградил массивный стол. Увидев его, Барретт вскинул правую руку, врезался в край, и его перевязанный большой палец оттянуло к запястью. Раскрыв рот, Барретт издал сдавленный вопль. Из руки хлынула кровь. Перекатившись через стол и снова шлепнувшись на пол, он увидел, что большой палец с торчащими костями свисает с руки на лоскутьях кожи. Он пытался бороться с силой, которая грубо тащила его через вестибюль, но он был беспомощен в ее захвате, как игрушка в челюстях какого-то невидимого чудовища. Глаза вытаращились, ничего не видя. Лицо превратилось в окровавленную маску ужаса, и его тащило по коридору вперед ногами. Грудь наполняла невыносимая боль, будто чьи-то руки сжали сердце. Он не мог вздохнуть. Его руки и ноги онемели. Лицо потемнело, покраснело, а потом побагровело. Жилы на шее вздулись, глаза начали выкатываться из орбит. Рот раскрылся, тщетно хватая воздух, в то время как свирепая сила проволокла его по лестнице и швырнула избитое тело в двери. Промчавшись по половым плиткам, он взлетел в воздух. Вокруг сомкнулась ледяная вода, и неумолимая сила потащила его ко дну. Вода вливалась в горло. Барретт закашлялся, изо всех сил борясь. Эта сила не отпустит его. Вода хлынула в легкие. Он скорчился и, задыхаясь, посмотрел на дно. Все заволокло кровью из пальца. Сила медленно повернула его, и он сквозь красноватую пелену уставился вверх. Кто-то стоял у края бассейна и смотрел на него. Звук его бессильного барахтанья затих. Фигура расплылась и стала исчезать в тени. Барретт опустился на дно, глаза снова ничего не видели. Где-то в глубоких пещерах сознания еще теплилась искра разума, в муке выкрикнувшая «Эдит!». Потом все поглотила чернота. Она окутала его саваном, и он погрузился во мрак. 14:46. Левая рука Эдит вдруг дернулась. Ее обручальное кольцо распалось пополам и упало на постель. Она резко открыла глаза. В комнате было темно.
«Лайонел?»
Дверь была открыта. В коридоре тоже стояла темнота. Кто-то вошел.
«Лайонел?»
Снова позвала Эдит. Она резко села.
«Что случилось?»
«Ничего такого, чтобы стоило беспокоиться. Просто отключился генератор».
«Вот только не это».
Она пыталась присмотреться, но было слишком темно.
«Это не важно», — сказал Лайонел.
Эдит слышала, как он прошел по комнате, и ощутила его вес на краю постели. Она боязливо протянула руку и нащупала его кисть.
«Ты уверен, что ничего страшного?»
«Конечно!»
Рука стала гладить ее по голове.
«Не бойся! Давай воспользуемся этим!»
«Что?»
Она хотела нащупать его в темноте, но он оказался дальше, чем ей представлялось.
«Мы долго не были вместе!»
Рука Лайонела опустилась ей на щеку.
«А тебе это нужно!»
Она издала вопрошающий звук. Его рука опустилась ей на левую грудь и стала мять ее.
«Лайонел, не надо», — сказала Эдит.
«Почему?» — спросил он. «Или я недостаточно хорош для тебя?»
«Что ты...»
«Фишер для тебя хорош», — перебил Лайонел. «Даже Флоренс Таннер была хороша».
Его рука на ее груди сжалась, причиняя боль.
«А что, если теперь немножко потрахаться со стариком?»
Чувствуя сердцебиение, Эдит попыталась оттолкнуть его руку.
«Не надо»,
— прошептала она.
— Надо,
— сказал он, и рука резко задрала ей рубашку и скользнула промеж ног.
— Надо, лесбийская сучка!
Свет погас. Эдит закричала. Рука отпустила ее и убралась. Это была оторванная кисть. Теперь она летала около ее груди, металась у пораженного лица, и на месте запястья болтались обрывки жил. Эдит прижалась к спинке кровати. Рука снова упала ей на грудь и сжала двумя пальцами сосок. Эдит пронзительно закричала, пытаясь сбить ее. Рука прыгнула вперед, как покрытый чешуйками паук, и полезла вверх на лицо, холодное, пахнущее могилой. Эдит издала безумный вопль, и серая рука отлетела. Эдит подняла ногу и стала неистово пинать ею руку. Рука подскочила и стала жестикулировать в воздухе, ее пальцы дико извивались. И вдруг она бросилась вниз, исчезла в простынях, и стеганое одеяло начало быстро раздуваться, превращаясь в шар. Затаив дыхание, Эдит бросилась с постели и вскочила на ноги. Она метнулась за угол кровати, к двери. Одеяло взлетело, и через мгновение на Эдит налетела туча мотыльков. Отмахиваясь от волны насекомых, она слепо заметалась по комнате. Мотыльки покрыли ее всю, серые крылышки хлопали по лицу, путались в волосах. Эдит пыталась закричать, но мотыльки забили рот. В ужасе и отвращении она стала отплевываться и сжала губы, но мотыльки полезли в уши. Их покрытые пыльцой крылышки, как бешеные, хлопали по глазам. Закрыв обеими руками лицо, Эдит наткнулась на письменный стол и больно ударилась. Не успела она добраться до двери, как мотыльки исчезли. Она упала на пол и оцарапала колени. Стол упал рядом, и перед Эдит по ковру рассыпались страницы Лайнеловой рукописи. Они взлетели в воздух, и она в панике бросилась их ловить, но они у нее перед глазами рассыпались в клочки —